говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. И в гостях у вас сегодня Леонид Млечин, писатель, журналист, публицист. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Я сразу же начну с событий последних дней. 22 сентября 2019 года российский МИД выступил с заявлением, в котором говорится буквально следующее. СССР никогда не был союзником гитлеровской Германии. Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, и население этих территорий подверглось нацистскому террору на 2 года позже. Тем самым были спасены сотни тысяч жизней. То есть пакт Риббентропа-Молотова российский МИД счел нужным обозначить как спасительный. Что вы думаете? Во-первых, согласны ли вы с такой постановкой вопроса? Во-вторых, ну я не знаю, может быть, даже начать с того, что почему это заявление нужно было заявить?
Я когда был маленький, был такой замечательный анекдот. Не хотите ли выпить? Ну что? Во-первых, я не пил. Во-вторых, еще слишком рано. В-третьих, я уже выпил. А я не шучу. У нас есть все варианты ответа на вопрос о пакте Молотов-Риббентроп и секретных протоколах. Во-первых, этого не было. Во-вторых, все так делали. В-третьих, мы правильно поступили. И причина такого разнобоя стоит в чем. Ну, общество, государство ничем не отличается от обычного человека. Ты подходишь к зеркалу и хочешь видеть себя молодым, красивым. Я по с каждым годом понимаю все лучше.
Порядочным, а еще порядочным.
Рыцарь
без страха
и упрека, в биографии которого только одни подвиги. Но поскольку в жизни отдельного человека и целых народов все обстоит не так, то ты пытаешься все время это прошлое улучшить. Вернее так. Есть два варианта. Первое. Ты сознаешь, что ты совершал как хорошие поступки, так и плохие. Ты анализируешь плохие, извлекаешь руки и пытаешься в дальнейшем этого и не делать. Второй вариант. Ты считаешь, что все, что ты делал, прекрасно. И ты немножечко начинаешь замещать одну память другой. Что мы и делали, свидетелем чему мы сегодня являемся. Это зеркало историческое не годится. Заберите его и принесите другое. Принесли.
В новенькой, красивенькой упаковке.
Новенькой, красивенькой, в котором только все чудесно и прекрасно. Что касается вот того, что произошло 23 августа 1939 года, то тема эта начала обсуждаться задолго до моего рождения, и я уже в мир иной иду, она все еще будет обсуждаться, потому что это одна из самых таких тяжелых страниц в истории. И даже само обращение к ней неприятно, а уж попытка анализа сложна. Что
а зачем тогда снова поднимать, снова и снова поднимать?
Ну вот именно по этой причине. Ты хочешь выглядеть прекрасно в зеркале историческом. Вот поэтому.
И тебе кажется, что вот все последнее время я выгляжу не очень прекрасно, так давайте же я выступлю еще раз с заявлением, что я хорош.
Не, у нас все дальше, чем дальше,
чтобы
тем
не забывали,
зеркало приятнее.
Чтобы не забывали, что я хорош.
Да. Или, вернее, все время подносят новые зеркала, они все прекраснее и прекраснее. А видите ли, как всегда же все намешано. Да, действительно, там... Точно только одно, что действительно на тех территориях, которые заняла Красная Армия в ходе наступления после 17 сентября, действительно до них немцы добрались значительно позже. Это правда, это единственное, что состоит, является истиной. Ведь обычно два обстоятельства возникают. Первое, что благодаря пакту Молотов-Риббентроп войну оттянули на 2 года.
И второе, подготовились.
Да, и подготовились к этому. А второе, что России, Советскому Союзу угрожала тогда изоляция. Но, к сожалению, ни то, ни другое не подтверждается объективными обстоятельствами. Дело в том, что в нашем распоряжении ведь весь массив немецких документов. Просто весь. Так вот, ни в одном документе Генерального штаба сухопутных сил, личной военной канцелярии Гитлера, вообще нигде нет даже упоминания о возможности военных действий против Советского Союза в 1939 году. По простой причине, вермахту это было не под силу. В августе 1939 года Гитлер понимал, что без благожелательного нейтралитета Советского Союза вообще нельзя нападать на Польшу. Почему он так умолял принять Иоахима фон Риббентропа? Почему он настаивал на этом? Почему был согласен на любой вариант секретного протокола? Потому что без этого он просто не решился напасть на Польшу. А если бы Красная Армия пришла на помощь Польше? Так вот я считаю, что если бы Красная Армия в сентябре 1939 года нанесла бы удар не по Польше, а по вермахту, то свершилось бы то, о чем говорил в советской военной доктрине. Война на чужой территории малой кровью. В сентябре 1939 года Красная Армия имела преимущество над вермахтом, в отличие от июня 1941 года. За эти полтора, ну почти два года ситуация изменится. Дело в том, что мы ведь располагаем же и результатами военной кампании вермахта против Польши. Поляки сопротивлялись 3 недели, сопротивлялись отчаянно. И после окончания боевых действий вермахт был небоеспособен. Танки, которые были невысокого качества, не могли дальше двигаться. Запас авиабомб и артиллерийских снарядов был израсходован. А ресурс самолетов был выработан. То есть удар Красной Армии 17 сентября по вермахту привел бы к разгрому вермахта. Поэтому ни о каком оттягивании войны тут и даже и речи нет. Второе, насчет изоляции. Нет, как раз лето 1939 года. Это время невероятное для Советского Союза. Как невеста на выдне, все хотят дружить.
Я все-таки перед тем, как поговорить об изоляции, вот хочу еще раз вернуться к тому, что вы только что сказали. Как будто бы двух мнений-то быть не может, вот из того, что вы говорите, следует. Но а какие могут быть здесь еще точки зрения, если вы, вот сейчас, то, что вы говорите сейчас, это объективная картина, данная нам в доказательствах, да? Вот есть документы, есть советские, есть немецкие. Почему вот снова там черное, неважно, фиолетовое называется зеленым или красное, оранжевым? Почему это происходит? Почему никак нельзя на этом, на чем-то сойтись, на какой-то единой картине? Вот сейчас, когда обсуждается, почему задают этот вопрос, что сейчас обсуждается это заявление МИДа, и снова историки, вот просто только что сняла с ленты Интерфакса, только что, вот буквально, 24 сентября, 15:45, вот там несколько часов, буквально 3 часа назад, говорит, в Институте российской истории Российской академии наук отмечают, что ученые ведут вот эти дискуссии о последствиях подписания договора, и заявляют ученые, вот все эти дискуссии снова спровоцировали заявление МИД, для науки разные точки зрения дискуссии – норма жизни. Вся эта палитра – это относится к оценке советско-германских соглашений и их последствий. Вся эта палитра взглядов и размышлений отражена в историографии, в которой нет однозначных ответов. И ученый добавил, что вопрос о том, было ли вынужденным подписание договора для Советского Союза, могут быть темой для особого разговора, однако в институте не хотели бы выходить за рамки научного дискурса в политическую плоскость. Это отдельный институт подчеркивает, что не нужно здесь разводить политику. И самое главное, он говорит, что вы, собственно говоря, все тут бьете копья, ломаете, но много будет всегда точек зрения на эту историю. Но я не знаю, я вот еще раз задаю вопрос, почему же так много-то их должно, почему их должно быть 2 или 3, когда вроде бы есть какие-то уже совсем очевидные, доказанные вещи.
Нет, вот ну, в первое... принципе, дискуссия историческая всегда ведется,
это прекрасно,
и это
конечно,
тоже правильно. Но... И есть много вещей, которые надо обсуждать, потому что понять правильно, скажем, мотивы Сталина, дело непростое.
Но вот вы же сейчас определенно для себя точно совершенно знаете, что нет, это не так, что 2 года не спасли бы. Вот
да, нет, это, нет вот. Я говорю о других вещах, что есть вещи, которые действительно
конечно.
Надо изучать, и до конца там все понять невозможно. Но в этом смысле, что в 1939 году Сталин подписал с Гитлером пакт не потому, что он хотел оттянуть начало войны. Он совершенно не исходил из того, что война начнется. И более того, с точки зрения военной, как раз Польшу необходимо было сохранить, потому что планы развертывания Красной Армии предполагали, что наши вооруженные силы будут отмобилизованы через 2 недели. 2 недели как раз и понадобятся вермахту на то, чтобы пройти через Польшу. Поэтому как раз Польша была вот тем необходимым барьером между нами и нацистской Германией, если бы боялись войны. В 1939 году Сталин войны с Гитлером не боялся и думал совершенно не о том, чтобы ее отложить. У него были совершенно другие предположения, конечно. И не боялся Германии. Он 1939 году и правильно делал, что не боялся.
Вторая, вот я вас прервала на том, что вы сказали, и тоже касается коалиции, тоже касается изоляции.
Изоляция совершенно да. не грозила. Наоборот, тогда все хотели дружить с Советским Союзом, только разные хотели разного. Гитлер хотел минимум благожелательного нейтралитета, когда он нападет на Польшу, а Великобритания и Франция хотели как раз, чтобы Советский Союз не изъявлял своих, так сказать, не проявлял своих симпатий к этому, и наоборот заявил, что он будет против любой агрессия против Польши. Вот единственное, чего хотели англичане и французы. Они не просили ничего им дать, ничего отдать. Они просто просили заявить, что вы, потому что Франция и Англия уже сделали соответствующее заявление, подписали документы с Польшей, обещая ее оборонять. Они просили всего лишь заявить, что мы тоже против. Вот и все, что они хотели. Поэтому Советский Союз был в идеальном положении, мог выбирать с кем. И Сталин выбрал того, кто нападет на нашу страну через 2 года, и оттолкнул тех, кому он обратится за помощью, когда на нашу страну нападут. Ну, и это называется видный государственный деятель. Это называется человек, который
союзник.
Заботится о родине.
Но все-таки союзник.
Потому что, конечно, и 3 июля 41 года Сталин выступает, скажет, и в этой войне на нашей стороне будут государства Европы и Америки, наши верные союзники, правильно скажут, потому что они придут на помощь. А Гитлер нападет. Я к тому, что это называется видный государственный деятель, называется политик, который радеет об интересах родины, подписать договор с тем, кто на тебя нападет, и оттолкнуть, и называть агрессорами тех, кому ты обратишься за помощью. А ведь знаете что, самое ужасное, ну все ужасно, но среди прочего, я бы отметил, не только действия против Польши, а прекращение антифашистской пропаганды и добрые слова, которые в Москве звучали в адрес вермахта, командования вермахта и нацистской Германии, ведь поздравляли с каждой успешной атакой, со взятием европейских столиц, с военными победами. Этот писал замечательная дружба, скрепленная кровью. Это пожимали руки, руки не отсохли, пожимать нацистам руки. Ведь это считалось возможным, и полное прекращение антифашистской пропаганды. Посол здесь, в Москве, Шуленбург писал, просто не узнает советскую печать. Ведь коммунистические партии в сентябре 1939 года хотели послать в Польшу добровольцев, как посылали в Испании в годы гражданской войны. Исполком Коминтерна им запретил, Димитрову в дневнике написано, Сталин ему запретил это делать. Все, закончилась антифашистская пропаганда. Это омерзительно само по себе. И это сыграло очень плохую роль, когда речь шла о подготовке Красной Армии к войне. 22 июня было неожиданностью. Как же нам вроде, мы же в таких хороших отношениях с Германией. Там исторические корни, Бисмарка переводили, Вагнера ставили. Значит, все антигерманские постановки исчезли. Боже мой, Семен Катко была такая пьеса про гражданскую войну, когда немцы в 16 году пришли на территорию Украины. Была такая, значит, антигерманская пьеса. Послали нового первого заместителя наркома иностранных дел Вышинского смотреть пьесу. Нет ли там антигерманских мотивов? Он там писал записку в политбюро, значит, поправили, что надо. Все, никакой антифашистской пропаганды. Как это можно было? Это отвратительно.
Да. И после этого ни союзник, ни в коем случае не союзник, и вообще спасали вот этим пактом. Хорошо, мы его классифицируем с вами как новенькое зеркало, которое принесли. И, кстати говоря, вам показали и сказали. То есть мы посмотрелись в это зеркало, и вы посмотрелись, и вам сказано, что я хороший. Значит, вы должны верить. Вот если я хороший.
Тут есть одна непростая вещь. Почему после 20-го съезда, после знаменитой антисталинской речи Хрущева, партийный аппарат стал быстро поворачивать назад? Не потому, что там сидели сталинисты, нет. Они очень быстро сообразили, что стоит только посеять сомнения и сказать, что когда-то вождь был неправ, может возникнуть вопрос, а может он и сейчас неправ? Если когда-то власть допускала ошибки, может быть, она и сейчас допускает? Никогда никаких сомнений в действиях власти быть не может. Поэтому было свернуто. И это один из ключевых мотивов, который влияет на оценки истории. Никогда не допустить самой мысли, что кто-то когда-то ошибался, а то и сейчас. Это одна сторона дела. А вторая, ну весь мир хочет видеть свою историю прекрасной. Замечательная Польша, которой мы крайне сочувствуем эти сентябрьские дни, однако ж приняли закон целый о том, что можно и что не говорить применительно к истории. Хотели ввести уголовное наказание за некоторые...
Не вели все-таки.
Не вели, потому что некоторые выступали, в том числе и я. В моей профессиональной жизни за 4 десятилетия было 2 протеста посольств иностранных в Москве по поводу моей журналистской работы. Один протест, это было посольство Северной Кореи, а второй польское посольство в прошлом году по поводу моей статьи в «Новой газете» о расцвете там национализма и всего прочего. Это очень дурной признак. Южная Корея с Японией сейчас просто на ножах из-за исторических...
Вот я буду послушать.
Не зря мы старались.
Поругались,
не
но
зря
послушались.
Мы старались, да.
Вот мы говорим о том, что эти события переносятся в сегодняшний день. И сегодняшний день смотрится во вчерашний и хочет видеть себя красивым в этом вчерашнем дне. И отношения тогдашние тоже каким-то образом начинают ретранслироваться в сегодняшний день. И все способствуют этим все вот эти юбилейные даты, 75 лет высадки нормандского десанта и так далее, и так далее, и так далее. И дальше начинается такая кутерьма вокруг пригласить, не пригласить, плохо себя вел или хорошо вел. Ты говоришь, что ты себя хорошо вел, а мы считаем, что плохо. Давайте сюжет наш посмотрим, хронику приглашений и неприглашений на юбилеи, касающиеся союзнических мероприятий, как бы это сказали в официозе.
На памятные мероприятия в честь 80-летия начала Второй мировой войны Польша не пригласила Владимира Путина. Заместитель главы польского МИДа заявил, что годовщину планировалось отметить в духе исторической правды, а Россия в этом не заинтересована. По его словам, сложно закрыть глаза на сегодняшнюю политику РФ. Также представители Польши отметили, что 10 лет назад Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, участвовал в памятных мероприятиях. Сегодня Варшава пересмотрела свой подход к историческим вопросам. Комментируя это, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, посвященные Великой Отечественной или Второй мировой войне, без участия России не могут считаться полноценными. Белоруссия проявила солидарность с Россией. Незадолго до памятной даты СМИ сообщили об отказе Александра Лукашенко приехать на церемонию из-за того, что Варшава не пригласила Путина. Вместо президента Белоруссию представил посол. В этот раз на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу пригласили лидеров стран ЕС, НАТО и Восточного партнерства, в частности Германии, США, Украины. Это не первый случай, когда Путина не приглашают на памятные мероприятия. В июне этого года президента России не позвали в Нормандию на 75-летнюю годовщину высадки союзников антигитлеровской коалиции. Несмотря на то, что представители Франции заявляли о встрече на уровне премьер-министров, одним из гостей церемонии стал президент США Дональд Трамп. Ранее на параде 9 мая в Москве не было ни одного лидера иностранного государства. Кремль объяснил это тем, что зарубежных почетных гостей приглашают только на юбилейные даты. Так, на празднование 75-летней годовщины Победы в 2020 году уже подтвердили присутствие президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Чехии, Сербии, Белоруссии, Индии, Кубы, Венесуэлы, Армении и Молдавии. Кроме того, приглашения были направлены первым лицам Германии, США, КНР, Великобритании и Северной Кореи. По заявлению Кремля, президент Украины Владимир Зеленский также будет приглашен в Москву.
Вот то едут, то не едут, то приглашают, то не приглашают на те же самые мероприятия, которым были посвящены мероприятия, извините, что это слово все время произношу, как-то его сложно заменить, десятилетней давности. То есть и 10 лет назад был юбилей, и 20 был юбилей. Ну, там, здесь приглашаю, здесь не приглашаю, здесь опять приглашаю. Как вы расцениваете справедливость тех или других приглашений, вот, и не приглашений на эти? Может, и раньше не нужно было приглашать.
Знаете, 10 лет назад у меня было ощущение, что мы сделали огромную вещь. Мы подвели черту под Катынью. Под Катынью я имею в виду судьбу польских военнопленных, которых здесь расстреливали. Не только в Катыни, а в трех областных управлениях расстреливали. Потому что встречался тогда с польскими руководителями тогдашний президент Медведев и тогдашний премьер-министр Путин. И мне один из коллег моих, который был в Польше, говорит: ты знаешь, я впервые в Варшаве, когда я говорил, что я из России, видел улыбки, и меня обнимали. И казалось, что подведена черта под этой ужасной исторической страницей, что все, вот все, назвали все, как было, все признали, что существовало, и все, и подвели черту, это больше не будет мучить, и не будет влиять на текущий политический процесс. Но тут начались события уже текущего политического процесса, которые разрушили отношения между нами и нашими западными соседями, и это, естественно, сказалось сразу же на истории. Мы не хотим их видеть, они не хотят нас видеть. И все это усиливает только антиисторические вот эти сочинения, которые в полном ходу. Это ужасно все.
По-хорошему, вы считаете, что должно быть? Давайте мы не превращать в сам по себе... Это даже праздником же не назовешь. Торжество не будем превращать в конференцию научно-практическую, историческую, а просто рассматривать это как протокольное мероприятие. Вы так предлагаете?
Нет.
Мы были вместе,
нет.
Мы вместе должны отмечать.
Нет, как раз это не имел в виду. Когда тогда почти подвели черту под Катынью. Ведь почему? Потому что сошлись во взглядах, добились единства,
да,
представлений,
открыли
и
документы,
ценностей, и согласились с тем, что это было так, и мы все признали.
Да.
На этой
тут
базе...
Тут уже нет вот этих тех самых дискуссий, о которых мы говорим, там уже хотя бы нет.
У нас
не
сейчас
было.
Нет согласия вообще ни по каким вопросам. Естественно, и по историческим, поэтому никто ни с кем и не встречается. Это неудивительно.
Ну, кроме одного ученого, Юрия Жукова, который всегда будет Юрием Жуковым.
Я не знаю такого ученого, да.
да, ну не будем тогда произносить. Mm-hmm. Ну, есть такой, да, ученый, извините, пожалуйста, mm-hmm. за это слово, ну, хорошо, автор «Комсомольской правды», вот так вот, есть такой человек. Ну, вы хотите сказать, что на официальном уровне, если уж говорить об официальном уровне, а у нас официальный уровень в Российской Федерации решает, прекращены дискуссии или не прекращены, эти дискуссии были прекращены 10 лет назад. И это, вы считаете, была точка примирения по польскому
вопросу? Ну, конечно, вот согласились, что, и назвали все своими имена. Это было так, так и так, и все. Понимаете, в истории ведь что ужасно? Как невскрытая рана. Ее, если не прочистить, она превращается в гнойник, потом гангрена и так далее. То же самое происходит и в межгосударственных отношениях. А тут все, вскрыли рану, прочистили, промыли, наложили повязку. Все на этом могло закончиться. Но тут, говорю, вмешались уже обстоятельства текущей политической жизни, и все началось заново.
Что же касается вот этого D-Day, не приглашение Владимира Путина на празднование, посвященное 70-летию высадки нормандского десанта. Тут вы считаете, почему его так жестко стали отсекать в этой истории?
Ну, потому что у нас нет сейчас никаких отношений с бывшими нашими союзниками. У нас полный разлад с Западом, как мы любим говорить, с западными державами. Разлад во всем ощущается.
То есть все-таки современная политика
Только текущая политика, конечно, потому что в том году, когда было, когда англо-американские, канадские, там, французские войска высаживались в Нормандии, мы были союзниками, и некоторые генералы тогда получали ордена, в том числе начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл получил орден полководческий из рук нашего посла Андрея Андреевича Громыко, и Сталин говорил, что никому так не доверяет, как генералу Маршаллу. Эйзенхауэр получил награду, и многие тогда награды, в общем, были тогда союзниками.
Я хочу рассказать вам немного, и вам, и нашим слушателям, и зрителям, о музее Второй мировой войны. Это грандиозный, колоссальный, гигантский музей, который находится в городе Новый Орлеан в Соединенных Штатах. Он проводил D-Day. Я слышала, это чистое совпадение, что я попала именно в этот праздник. Вот я тут оглашилась разными тут газетами и проспектами и так далее. Это совпадение, что я это увидела своими глазами, могу показать нашей аудитории. Это совершенно грандиозное празднование. Это национальный абсолютно был вот такой фестиваль единения молодежи, ветеранов. Это платный музей, довольно дорогой. И молодые люди, я видела огромную очередь из молодых людей, стоящих за билетами в эти залы. И просто, чтобы вы представляете картинку, когда вы уже купили билет, проходите, стоите в этом фойе, и вам первым делом предлагается зайти в поезд. Это такой поезд, который ведет настоящий вагон, конечно же, стилизованный под вагоны тех лет. Вы садитесь, и поезд трогается, звучит музыка, и открывается у каждого из вас, из пассажиров, такие экранчики в виде фотоальбома. То есть, конечно же, это документально, это хроника вот этого конкретного солдата, который ушел на фронт. Он не был, конечно, никаким солдатом, он был студентом или девушкой, которая стала медсестрой. И семейная хроника, и история этих людей начинают перед вами выплывать. Вот на вашем экранчике в этом поезде. Давайте посмотрим, как это выглядит.
Seeing posters on the wall, and I really wanted to be a Marine. All the time I was in school, I always dreamed about that. We went up to the post office.
Ну и так далее, и так далее. Семейные фотографии, его школьные фотографии, учебные фотографии. Очень трогательно. То есть это история этих ветеранов. Совершенно замечательно было то, в этот день, что пришли туда, в этот музей, со всей Америки, я думаю, съехались самые настоящие, живые 90-летние ветераны. Потому что мы с вами уже немного отвыкли от этого зрелища. Нам показывают таких вот величавых дядек, хорошего телосложения, ну, как бы сказать, это все деликатней, но совсем-совсем возрастом не 90 лет, и называют все это ветеранами, потому что потом все это стало называться приравнены к боевым действиям, что-то такое в этом роде. И их собрали, по-моему, они собрались со всей Америки, их было человек, по-моему, человек 6 в музее в это время. Кто-то давал интервью кого-то. Вот сейчас тоже попрошу показать кадры, как компания Компания CBS, Трампа компания, это какая у нас? Fox News, по-моему. Fox News.
Ну, это не его компания, она его поддерживает.
Ну, так принято говорить. Было когда-то там сериал. Компания Fox News брала интервью у самого настоящего ветерана, который был участником вот именно высадки. И он говорит, вот вы сейчас его увидите, он говорит, что мы ведь долго, это был мучительный бой. Мы старались уничтожить снайпер, то есть нас доставал снайпер немецкий, пока мы с ним 3 дня не могли управиться с этим снайпером. Я потерял очень много своих товарищей. И это было горе, горькое. Вот, то есть это все совсем не такой поход. Это все представляется, вы знаете, прекрасно, что это представляется. Ну, подумаешь, высадились. Они высадились, ну, там, что там было высаживаться. Вот что-то примерно очень облегченная подача всей этой истории существует в российской, в советской историографии. Вообще этого практически не было. В российской тем более. Они по кадрам, по эпизодам собрали историю этой очень тяжелой, тяжелой операции, очень сложной операции. По кадрам и по людям, и по воспоминаниям это все собирается вот такая мозаика. И, конечно, отношение у них ко всему этому очень крайне трогательное. Но, Леонид, что я хочу сейчас сказать вам и нашей аудитории, что... Конечно, любой патриот Российской Федерации, владеющий английским языком, он бы умер от ужаса в этом музее, потому что руководящие, направляющие, решающие роли Советского Союза, к сожалению, там нет, в разгроме гитлеровской Германии. Ему бы захотелось увидеть вокруг себя плакаты, что вот Россия, там фильмы о том, что это Советский Союз победил, а мы ему немножко помогли. Но ничего этого, конечно, нет. Это музей о героях, об американских героях, которые гибли в эту войну, выжили в эту войну, но он о своем. Это своя история, это их история. Там, конечно, висит портрет Сталина, там немножко где-то упоминается, что в это время войска, советские войска там перешли такое-то, 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 в такое-то наступление. Немножко, одним словом. Но это о себе, это своя война. И ничего особенного, там никаких, собственно говоря, дискуссий по этому поводу особых не существует. Они не видят никакой проблемы в том, чтобы считать, да, это наше. Вот, а почему, собственно говоря, почему вы на нас за это обижаетесь? Вот их это немножко удивляет. А обида существует, вы знаете, что обида существует. Это называется преуменьшение роли Советского Союза в Великой Победе. Считаете ли вы, что эта обида обоснована на них?
Вы знаете, вообще обидчивость не лучшее качество. Знаете, когда обижаются малые народы, маленькие государства, это по-человечески можно. Когда великое государство обижается, тут что-то не так. Поэтому, мне кажется, никого обижаться не надо. Вообще это не имеет ни малейшего значения. Надо любить свою историю, изучать ее, знать ее. И этого достаточно. Не надо думать о том, что кто-то еще должен знать нашу историю. Мы должны знать свою собственную историю, это главное. Вы абсолютно правы, у всех своя история. Конечно, для Соединенных Штатов та война, которую они вели, а для Китая вообще другая. Они вообще считают, что Вторая мировая началась с 30-го года, когда Япония напала на Китай. Их абсолютно не интересует, что происходит в Европе. У них была своя война, в которой они потеряли многие миллионы людей. Жестоко, потому что японцы были невероятно жестоки, невиданно жестоки, хуже немцев. Они вели себя на оккупированных китайских территориях. И так далее. У всех своя история. Это вообще не тема для обсуждения. Но мы так просто получилось. Это в силу того, что мы вели две холодные войны с Западом. И это все накладывает отпечаток на наш взгляд.
Я улыбаюсь, когда вы говорите «не тема для обсуждений», а я вам читаю официальное сообщение от 28 июня 2019 года. Ушаков, двоеточие, это с ленты Интерфакса. Состоялся разговор между Путиным и Трампом о том, чья роль в разгроме Германии была решающей. Вы говорите, не тема для обсуждения. Вот на каком уровне обсуждать? Чья роль решает?
Вот, мне кажется, очень странная тема для обсуждения между президентами при наличии таком количества текущих, горящих и опасных реальных проблем современной политики. Так вот, у нас были все время холодные войны с Западом, и это привело к тому, что у нас совершенно искаженное представление о том, что как происходит. А главное ведь вот в чем заключается. Ведь на Соединенные Штаты Германия не нападала. На Соединенные Штаты напала Япония. И вообще говоря, война Вторая мировая, для Соединенных Штатов должна была ограничиться войной с японцами. Японцы их напали, и не только на базу в Перл-Харборе, где потопили некоторое количество кораблей. Японские войска наступали на азиатские территории, выбивая оттуда англичан, там были различные английские базы. Они наступали и захватывали Азию, и в этом смысле представляли опасность для Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты вели на Тихом океане большую и тяжелую кровавую войну, потому что японцы в плен не сдаются ни при каких обстоятельствах. Поэтому каждый островок, каждый атолл надо было брать с боем и кровавым боем. Соединенные Штаты вступили в войну с Германией только потому, что считали своим долгом сражаться против режима, нацистского режима. Поэтому они пришли на помощь Великобритании, а потом Советскому Союзу. Только поэтому американцев отправили умирать на войну, которая, в общем, не была их войной. Вот мы это, главное, мы должны понять. Американцы, мы сражались с Гитлером, потому что на нас напали. А на американцев Гитлер не напал и никогда бы не смог напасть. У Гитлера не было флота, даже чтобы переправиться через Ла-Манш и напасть на Великобританию. Он даже этого не мог. Уж никак Соединенные Штаты не были под угрозой немецкого нападения. Только ради... Это была, для американцев это была война за мир и демократию. Против фашизма и тоталитарных режимов. И что бы американцы ни сделали, как бы мало они ни сделали, это для нас благо. Каждый убитый американцами фашист был избавлением для Красной Армии. Они убили 100 фашистов, значит, нам надо было... Мы сберегли сколько-то наших парней. Они прислали нам сколько-то бомб, значит, нам не надо было их производить. Они прислали сколько-то тысяч танков, значит, нам не надо было их делать. Каждый шаг, который он делал, был нам во благо. И мы должны за это быть благодарны. Вот это мы забываем. Они пришли помогать нам, а не потому, что на них кто-то напал. Это первое. Второе. У нас был обид. Чего не открываете второй фронт? Дело в том, что Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую, имея сухопутную армию, которая занимала в мировой табеле ранга 13 место. Между португальской и болгарской. Если мне не изменяет память, примерно 170 тысяч, 176 тысяч в сухопутной армии. У них не было призыва, ввели только в 40-м году. У них было 15 танков. Даже на маневрах у них не было винтовок. Они деревянные пользуются. Я смотрел много хроники, он деревянный вид. У них не было. Они ни с кем воевать не собирались. После Первой мировой войны, в которую Америку втянули, а Конгресс Соединенных Штатов и большинство американцев решили, что пусть европейцы сами занимаются своими проблемами. Как раз что от американцев все время хотят, а потом втягивают их в войны. Мы не должны этим заниматься. Конгресс запрещал продавать оружие. Конгресс пытался принять закон, запрещающий посылать куда-то войска. И только потому, что президентом Соединенных Штатов стал Франклин Делано Рузвельт, который в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, понял, какая опасность угрожает миру. И Франклин Рузвельт лгал собственному народу, обещая, что он не пошлет никого воевать. Каждый раз, когда его выбирали, он говорил, я не пошлю вас воевать, но он знал, что он это сделает. И как только это представилась такая возможность, он заставил Конгресс принять закон о ленд-лизе. Что это такое? Тоже не очень популярное у нас слово. А что это такое? Бери оружие, бери вооружение и воюй. Потом расплатишься или вернешь. Не надо сейчас платить, бери и воюй. Это было введено для Англии, потому что Англия тоже была маленькая сухопутная армия. Мы тоже не отдаем себе отчет. Ну, посмотрите на этот остров. Огромный флот. Но маленькая сухопутная армия, каким образом они могли противостоять вермахту на сухопутных театре военных действий? Не могли. Пока Соединенные Штаты ввели призыв, пока они обучили армию, пока они создали вооружение для сухопутных сил. У них в 40-м году фирма Chrysler приняла заказ на производство танков. Через год они выпускали 700 танков в месяц, вдвое больше, чем Германия. Говорят, ленд-лиз, много ли ленд-лиз? Ленд-лиз составил примерно 11 миллиардов долларов. Это три военных бюджета Германии. Три годовых военных бюджета Германии. Вот они только нам это подарили и прислали. Вот это мы забываем.
Но вы, конечно, прекрасно помните эту схему, эту канву, почему союзники вступили, вот почему они открыли второй фронт, потому что они наблюдали, они высиживали, они высматривали, как мы будем, кто победит. И они увидели, что еще чуть-чуть и советская армия, Красная армия завоюет всю Европу, и тогда они решили быстренько вмешаться и поделить эту победу. Это, вы помните, что это концепция советского учебника истории. Там ровно об этом один абзац и ровно. Да, союзники, это прекрасно, что они открыли Второй фронт. Но почему открыли? Потому что испугались, что вот мы тут окажемся единственными победителями.
Люди военные понимают, что означает подготовка такой операции, сколько времени ушло. У них ушли годы на подготовку сухопутных сил. На самом деле, в 1942 году Второй фронт был открыт. Он был открыт в Африке, где итальянские войска вместе с немецкими, с экспедиционным африканским корпусом Роммеля пробивался к нефти. И нельзя было ни в коем случае дать возможность Германии добраться до нефти. Это был стратегически важный вопрос. Там воевали английские войска, и туда были отправлены первые американские танки и первые войска в 1942 году. И там, между прочим, Германия потеряла 300 тысяч солдат и офицеров. Вот что такое был африканский корпус, который был разгромлен и выбит оттуда, эвакуирован. 300 тысяч – это большой урон был для вермахта. Это 300 тысяч, которые не отправились на Восточный фронт и не наступали на Москву. Это надо иметь в виду. Это 300 тысяч, которые не противостояли нам в Сталинграде. Это 300 тысяч, которые не стояли на Курской дуге, потому что они были там уничтожены. Потом они высадились в Италии. Да, они искали более слабые и удобные для себя места. Все еще идет обучение вооруженных сил. Но нет, ну, понимаете, ну, еще раз, Соединенные Штаты вступили в войну, не имея сухопутной армии, по существу способной воевать на театре военных действий. Пока они их создали. Достаточно быстро это было. Особенно развернулась американская военная экономика, да, когда в преимущество рыночной экономики. Там же ни одного государственного предприятия. Это был частный контракт. Там даже забастовки не запрещались. Насмешил наших слушателей. Приехал в очередной из Москвы Гарри Гопкин, специальный помощник президента Рузвельта, который контактировал со Сталином. Извинился за то, что один из конвоев с поставкой вооружения опаздывает. Забастовка портовиков, сказал Гарри Гопкинс. А руководитель коммунистической партии Советского Союза, товарищ Сталин, изумлялся, потому что полиции нет. То есть то, что для капиталистов сказалось, естественно, право на забастовку, руководитель компартии оказалось каким-то безумием. Тут две разных системы. Они высадились в Италии и заставили немецкие войска на территории Италии оккупировать. Это тоже те немецкие войска, которые не отправились на Восточный фронт. И, наконец, они высадились в Нормандии. Они не могли быстрее, мы должны это понимать. И еще раз хочу сказать, главная позиция, что бы они ни сделали, мы должны быть за это благодарны, потому что это была помощь нашей стране. Вот это самое главное. И потому что они воевали, погибло меньше наших ребят. И это главное.
Это правда. Но другая правда, наверное, опять же, не очень приятная, состоит в том, что когда я снова возвращаюсь в этот музей, это огромное, вы знаете, колоссальность этой экспозиции просто она ошеломляет. Это огромный зал, посвященный Японии, отдельно Корее. Это все военные операции, это не только, естественно, ДДД. Но... Конечно, правда состоит в том, что когда вы выходите, я была там с молодым американцем, он совсем американец, то есть он, ну, к России не имеет никакого отношения. И я его специально спросила, я говорю, что вот у вас, когда вы посетили этот музей, какое ощущение создалось, кто выиграл войну, кто победил фашизм? Он говорит, ну, мы. Вот, потом подумал, говорит, и союзники, коалиция. А потом посмотрел на меня, она же понимает, откуда я, и говорит, ну и Россия, конечно, но она поначалу была плохой, а потом исправилась. Так что, в общем-то, конечно, есть в этом, вот, есть в том, что в такой подаче патриотической есть такой тот элемент, что, конечно, молодое поколение, там, американцев, они тоже немножко отсекают ту самую роль Советского Союза, которую так хочет навязать всему миру руководство.
Конечно, для них существует своя история. Но в любой стране существует своя история. На самом деле, есть даже областные истории. Людям, живущим в Сибири, интересно, что у них было в Сибири, и менее интересно, что было у нас в Москве. Это вообще, говоря, такая вещь. Дело ведь в историках. Вот историки профессиональные должны точно и ясно представлять, что и как есть. А по поводу того, что оценка... Ну, видите ли, все любят цитировать слова, сказанные сенатором Труманом, когда немцы напали на Советский Союз, Труманом, который станет потом президентом Соединенных Штатов, и он сказал, что... В общем, он дал понять, что для нас, американцев, что Советский Союз, что Германия – это одно и то же. Но такова была их точка зрения. А на чем она основывалась? Они также Труман был человеком очень набожным, высоких моральных принципов. И для него, конечно, это атеистическое, безбожное государство, где уничтожают религию, и священнослужители, такой же негодяйский режим, как и нацистский. И такого мнения американцы и придерживались. Это так. Когда Советский Союз начал войну с Финляндией, а президент Рузвельт вел эмбарго на все, так сказать, экономические отношения с Советским Союзом, так и было. В их восприятии советский режим не отличался от немецкого. Так они это воспринимали. Но все изменилось 22 июня. Все изменилось благодаря Рузвельту, который видел эту чудовищную опасность, исходившую от Гитлера, и считал, что это главное, а все остальное не имеет значения. Это первое. А потом второе главное было. Невероятное мужество советского солдата, Красной Армии. Вот то, что увидели американцы, англичане, все остальное, и все забылось. Они просто влюбились вот в Красную Армию и в наш народ. Это действительно так. Я не могу без волнения об этом говорить, но это действительно были искренние эмоции. Они действительно душой болели за то, что происходило. Они собирали деньги, они отправляли медикаменты, делали это не по государственным программам, а потому что считали своим долгом. Это очень важно. Это не надо забывать.
Мы сегодня, вот я буду подчеркивать дату, 24 сентября 2019 года. Всю дату подчеркиваю, потому что получается, что вот мы сегодня опрос проводили, и покажем вам сейчас, как сегодняшний прохожий отвечает на вопрос, какой была роль Союза тогда. И я вот подозреваю, что все будет зависеть. Вот такой опрос проводить через год, через пять, он будет все время разным. Вот ведь как складывается. Давайте посмотрим, что сейчас говорят люди.
Какова была роль союзников во Второй мировой войне?
Наверное, положительная. Все-таки оказали какое-то положительное какое-то действие. Ну, во-первых, они нам помогли. Так или иначе, может быть, не так глобально в плане поставки техники, ну, материальной части. Ну и какую-то часть, скажем так, оттянули на себя именно живой силы, открыв Западный фронт. Ну, хотя, опять же, я сторонник того, что победили именно мы. Так что глобально решили вопрос это именно мы, Россия, Советский Союз, в данном, в частности.
Союзников, ну, процентов, я думаю, 20 они сделали. Посылали тушенку через Мурманск, там все прочее.
Вы сленглиз, вы имеете в виду?
Ну, да. А так это очень маленький процент.
Второстепенная. Когда уже поняли, что Советский Союз победит, тогда уже и начали, чтобы что-то самим досталось. Американцы, конечно, помогали, ведь и оружие, и технику, даже до сих пор же есть и машины, и все это есть. Ну, в основном через флот доставляли. Мурманск, да, через Северный Ледовитый океан, и, конечно, я думаю, что и через Владивосток, но только несравнимо дольше надо было доставлять.
Ну, большая роль, которая скрывается у нас.
Почему?
Ну, высадка в Нормандии была, у нас много об истории об этом не говорят. Ну, примерно 1/3 роль союзников влияла в победе Советского Союза, великого народа во Второй мировой войне.
Ну, они долго тянули, а потом уже одеваться было им некуда, поэтому они вступили. Они долго тянули, союзники. Не, ленд-лиз хорошо, конечно. Нам что помогли существенно, это, в этом вопросов нет.
Второй фронт они открыли, ну и помогали нам сначала. Ленд-лиз там, кто-то еще. То есть больше-то особой роли не было, ну, может, морально.
Были союзников, очень хорошо помогли, за что им большое спасибо. Ну, например, американцы нам поставляли и обмундирование, и питание, и, по-моему, какую-то часть оружия, если я не ошибаюсь. Ну и помогали, конечно, физической силой. Я так думаю, тогда, когда в Европе были наши войска.
Ну, я бы обратила внимание на слово «тянули», потому что это все-таки самая распространенная точка зрения. Тянули специально. Вот вы говорите «готовились», и я говорю «готовились», потому что если бы этот человек пришел в этот музей и услышал, как готовилась эта, насколько она уникальна, эта операция, он бы такого не говорил, тянули. В мозгу отпечаталось, почему этот год? Потому что тянули, вот, ждали, когда, что, прикидывали. Есть такое.
Ну, десятилетия пропаганды никуда не девались, это все осталось. Но маршал Жуков придерживался другой точки зрения. Он говорил о том, скажем, какую колоссальную роль сыграла поставка взрывчатки, пороха и броневого листа в 1941-1942 годах, когда у нас эта промышленность, ведь были оккупированы же огромные территории Советского Союза, и находившись там, промышленность перестала работать. Ее эвакуировали в Сибирь. Но пока там запустились эти заводы, пока там Новокузнецкий металлург, Сергеевич стал выпускать броневой лист. Комбинат этот был ориентирован на простую металлургию. Пока они освоили этот броневой лист, а выпускать танки надо было каждый день. Какой-то броневой лист шел из Соединенных Штатов. Снарядов не было. Снаряды заряжались порохом, который взрывчатыми веществами, которые тоже поставляли Соединенные Штаты. Пока у нас там развернулся, по-моему, 75-й завод, выпускавший снаряды и все прочее. Это само, тысячи танков, тысячи самолетов. Все это имело огромное значение. Потом очень важные, там, скажем, редкоземельные материалы, еще что-то, что необходимо для военной промышленности. И потом я еще раз скажу. Принцип должен быть такой. У нас такое ощущение, что они нам чего-то должны. Что вот мы должны были все вместе, а вот они типа не сделали. Они нам ничего не должны. Они совершенно не обязаны были приходить нам на помощь. Они это сделали, потому что они хотели нам помочь, и потому что у нас был общий враг. И когда ты так смотришь, тогда ты понимаешь. Вот если ты просто идешь, упал, человек шел, тебе помог, то ты ему благодарен, просто что он тебе помог. Вот это было то же самое. На нас напали, они пришли на помощь и помогли. За это им большое спасибо, что бы они ни сделали.
А считаете ли вы, что в истории России современный был период, когда роль союзников достаточно адекватно и справедливо оценивалась в истории, в официальной истории?
Ну, у нас вообще с конца советской эпохи где-то полтора, не знаю, там, два десятилетия историческая наука развивалась самостоятельно, как и должно быть с любой наукой. Она очень успешно действует. У нас русская академическая наука достигла больших успехов, и на представление русской академической науки об отечественной истории, о мировой истории вполне адекватные. И там очень продвинулись, и есть ученые, которые совершили очень серьезно продвинулись. Но, к сожалению, достижения академической науки у нас не поступают в учебники. Учебники, я так понимаю, все те же самые, естественно, не проникают в массовое сознание. Массовое сознание живет в тех мифах, которые существовали, или добавляются новые. И когда миф на миф, то это вообще взрывчатое вещество.
Но концепцию-то все равно формирует государство, формирует концепцию, которую нужно наполнять теми или иными представлениями ученых о произошедшем.
Что концепция... такое, вот понимаете, что такое государственная политика в области истории? Есть государственная политика в области химии или физики? Нету, нет, слава богу. Нет. А была! А ведь и была. Вот государственная политика в биологии, поэтому у нас проблемы с сельским хозяйством и с медикаментами. Медикаменты все иностранные. Потому что была государственная политика у нас в биологии. Государственная политика в физике чуть было не лишила нас ядерный бум. Потом сообразили, что не должно быть государственной политики, что наука есть наука. Историческая наука то же самое не нуждается ни в какой государственной политике. Государственная политика в науке – это дать возможность науке развиваться и не беспокоить
Но
ее.
Но вожжи не отпускают, ровно по той причине, которую мы обсуждали вначале.
Но это беда для науки. Наука не нуждается ни в каких управляющих органах. Наука нуждается в возможностях работать. Все, что нужно от государства – дать возможность научным институтам работать, открывать архивы. Вот это вот и все.
Потому что физика и государство не пользуются для имиджевых нет, своих потребностей, нет, а истории пользуются.
Государство научено этим опытом, что не нужно государственной политике в физике, а то без бомбы останешься. Не надо государственной политики в биологии, а то останешься без еды. А здесь не научено.
Вы считаете, что это будет продолжаться... То, что государство будет держать свою руку на пульсе исторической науки, это... Все время обращаю вас к тому, что сказал сегодня ученый. Он говорит, что при чем здесь политика? Оставьте политику, мы вне политики, этот день вне политики, к заявлениям это не политическое, к политике не имеет отношения. Но, тем не менее, руку-то на пульсе истории государство держит из политических соображений.
Ну, во-первых, я бы слово «государство» не использовал, говорил бы о каких-то государственных чиновниках, которым это нравится, да. И государство здесь ни при чем. У государства не может быть никакой государственной линии в истории, не может быть никаких интересов в исторической или какой бы то ни было иной науке, кроме намерения помогать. А вот у отдельных чиновников у них есть. Они подходят к зеркалу, им тоже хочется выглядеть красивыми. Я понимаю по-человечески.
Но вы это прекрасно. Вот если мы снова возвращаемся в Соединенные Штаты и в их представление о прекрасном, и в их представление о том, как должна... Ну, у них же тоже есть, наверное, представление о том, как... Молодые люди должны воспринимать роль Соединенных Штатов.
Формируется правительством Соединенных Штатов или Конгрессом Соединенных Штатов. Это формируется образовательными учреждениями и исторической наукой Соединенных Штатов. И там идут жестокие споры по любому историческому этапу в жизни самих Соединенных Штатов. Мы себе представить можем, какая сейчас развернулась ожесточенная дискуссия по случаю 400-летия начала рабовладения в Соединенных Штатах. Как? какой там сейчас всплеск эмоций, но и исторических исследований глубочайших и серьезных. Эта дискуссия, разрывающая общество, ведется историками и всеми, кто им интересен, но только не государством. Государство к этому не имеет ни малейшего отношения, слава богу. Причем тут государство?
Ну, как причем государство? Я все-таки хочу еще подчеркнуть, что музей, о котором я говорю, в котором молодые люди, все время на них, я на них не то чтобы потому, что они молодые, а потому, что они мало знают, и они приходят, и для них это открытие. Вот они приходят в музей, для них это откровение. Они идут туда сознательно, но они идут открывать для себя новый мир. Это музей государства, это музей национальный. То есть, вот просто я хочу сказать, что он был создан в 56-ю годовщину высадки десанта, 6 июня, по-моему, 50 какого-то там, в 56-ю годовщину, да, точно. А в 2004-м Конгресс придал ему статус национального музея. Все-таки здесь государство, конечно...
Нет, я не знаю кто, но уверен, что им управляет совет, состоящий
конечно,
из ученых, который не имеет никакого отношения к государству, не получает от государства зарплаты, не зависит
но
от государства.
Статус придает ему государство
общенационального, вероятно,
да.
Это какие-то... Да. Но никак... Это люди, это ученые сами определяют, что им делать. Они получают ассигнования и сами знают, на что их тратить. В этом вся штука. Не государственный чиновник, сидя в кабинете, говорит, повесьте вот этот плакат.
Нет,
а историки говорят, вот это и вот это. Таково их представление об истории. Ну, еще раз, мы возвращаемся всегда к тому, для всех есть национальная история. Американские молодые люди также не знают историю, как и наши молодые люди. И для американских молодых людей изумительна и роль их собственной страны во Второй мировой войне, так же, как и наши, увы, молодые люди тоже имеют весьма относительное представление о собственной истории.
Ну,
увы.
С молодыми людьми российскими еще сложнее, потому что они приходят... Это то, что есть вещи, которые они видели уже своими глазами, которые происходили при них. И только что молодой человек... Ну, это неправильно сказать, что он из России, он из Беларуси, но он живет, честно сказать, он журналист, он живет российской повесткой, он очень хорошо знает, что здесь происходит. Вот он только что побывал на ВДНХ. Я не была еще там, поэтому говорю только о его впечатлениях. В ВДНХ музей открыли вот, современной российской истории, и там нет никаких упоминаний о чудовищных терактах последнего времени. И он говорит, ну как же так? Вот что-то вынимается из истории Российской Федерации, и молодой человек, который уже это видел, он понимает, что вынули. То, что невыгодно, невыигрышно, вынули из экспозиции этого музея.
Ну, это беда, потому что, знаете, что я вообще не понимаю такого отношения к национальной истории, к собственной истории. Это, она такая интересная, это так важно. Это же история твоей семьи, твоих родителей, бабушек. Как можно не знать и не любить, и не хотеть это знать? Но ужас стоит в том, что у нас как раз это дело каких-то чиновников, которые решают, вот это покажем, это не покажем. Они вообще не должны иметь к этому никакого отношения. Выставка, музей, все остальное должно быть в руках профессиональных ученых, никак не связанных с государственным аппаратом. Но в нашей стране это не получается.
Так когда она вернется, эта история это обратно ученых? Когда вы ее к себе обратно
нет
приберете к своим рукам ученых?
Специалистов по будущему, вы знаете. Есть только по прошлому, и то не очень хорошее.
Я бы хотела наш сегодняшний разговор закончить кадрами, которые я увидела снова в этом, возвращаясь все время, в Новый Орлеан, потому что это было такое необычное и неожиданное и сильное впечатление. Это девочки, школьницы пели для ветеранов окончание. Вы увидите, что это очень торжественно, очень трогательно. И правда, никакой разнарядки там не ощущалось. Если
позволите, одну важную вещь. Вот этот музей, это ведь что такое? Это частная история.
Частная,
это то направление,
да,
которое у нас только-только вообще начинает развиваться. История стоит вовсе не из деяний политиков и полководцев, а из жизни обычных людей. И
очень
это не
правильное
было...
замечание, да, ваше, потому, очень правильное, потому что там все строится на человеке. Конечно. Человек, вот ветер, все через человека. Вы видите, начиная с этого альбома, и даже вот самолет, лодка ее построила так. Какой-то. Вот давайте послушаем его биографию. Вот давайте закончим на их окончании.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.